Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня мокрый снег, условия для гололедицы. Температура воздуха минус 1, плюс 1 градус. В Петербурге временами снег, температура воздуха 0, минус 2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж о строительстве небоскреба в Москве. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Михаил Северов, архитектор, доцент, декан кафедры архитектуры Петербургской академии художеств, и Вероника Богдан, директор научно-исследовательского музея Петербургской академии художеств. Тема нашей программы – строительство 300-метровой башни «Газпрома» в Петербурге. Варварство или новаторство? За и против. А сейчас к заявленному ранее материалу. Москва-Сити – самый крупный инвестиционный и строительный проект в Европе, который строится на Краснопресненской набережной, нарушит исторический облик центра Москвы. Высотки комплекса будут накладываться на силуэт Кремля, а это недопустимо, считает заместитель председателя экспертного совета при главном архитекторе Москвы Виктор Шередега. Репортаж Ольги Вахоничевой.
Почему небоскребы так пугают москвичей? Одна из причин – некачественное строительство и, как результат, опасность постепенного разрушения дома. Трагические примеры в Москве уже есть, говорит заместитель председателя экспертного совета при главном архитекторе Москвы Виктор Шередега.
Выгодность любого практически строительства в Москве такова, что у всех голова идет кругом, начиная от тех людей, которые дают деньги, и кончая теми людьми, которые за эти деньги строят. Такие колоссальные деньги требуют сроков быстрых. Очень. Все хотят быстрее, быстрее. Отсюда погонялово, отсюда стремление ускорить процесс рассмотрения документации, согласования, отсюда давление на экспертизу, на все согласовательные структуры.
Второй аспект против строительства небоскребов – крайне неквалифицированная рабочая сила. Строители и разнорабочие – чаще нелегалы, которые не только демонстрируют плохое декоративное качество. Куда более серьезная проблема – непрофессиональное строительство. Есть и третья причина народной нелюбви к высоткам – неправильный выбор места под застройку, считает Виктор Шередега.
Здесь торопливости не должно быть никакой, давления не должно быть никакого. Прежде всего на тех геофизиков и строительных инженеров, которые дают заключение. Да, здесь можно строить при соблюдении таких-то условий. А когда давление развивается, то люди, конечно, прогибаются. Это я бы этот фактор назвал бы человеческим фактором, который роднит все рисковые дела от вождения самолетов до строительства.
Сохранение исторического облика Москвы – еще одна веская причина, приводимая москвичами. Строить на наиболее ценных и посещаемых площадях и улицах столицы нельзя. В этом вопросе Виктор Шередега радикален, хотя категоричного отношения к возведению небоскребов у него нет.
Москва не тот город, который надо хранить в консервной банке. У нее слишком много проблем и слишком много запросов, которые надо так или иначе удовлетворять. Но эти места должны выбираться на самом высоком уровне. Количество мест, где можно строить здания повышенных этажей, должно быть лимитировано.
Впрочем, Москва уже понесла исторические утраты своего традиционного облика. Самый крупный инвестиционный и строительный проект «Москва-Сити» отбрасывает грозную тень на главную достопримечательность столицы Кремль. По заявлению Виктора Шередеги, возведенный Московский международный центр будет накладываться на силуэт неповторимого по красоте и величию архитектурно-художественного ансамбля столицы.
Рассказывала Ольга Вахоничева. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах.
Это отлично позволит приблизиться в какой-то степени к Европе. Только, наверное, не в центре, чтобы не портить архитектуру старого города.
Я считаю, что для исторического центра Петербурга небоскребы никак не подходят. А для современных, новых районов Петербурга, соответствующими стандартами строительства, современным уровнем и качеством удобства, жизни, комфорта, я думаю, вполне бы.
Если он строится в Нью-Лосиках, бессмысленно. А если это в центре Москвы или Питера, и красиво, и удобно. Только в Питере проблема с грунтом. Если ее грамотно решат, то да. Я вот был в Америке на небоскребе. Очень даже красиво.
Я, конечно, отрицательно. Потому что, во-первых, эти небоскребы не вписываются во всю нашу остальную архитектуру. Особенно в старых районах. А во-вторых, это еще чисто такое житейское. Это вода, которая плохо поднимается на высокие этажи. Отопление отсутствует. Мне больше нравится маленький, как в Гатчину. Вот это красиво.
Хорошо, это пускай новые технологии. Если какие-нибудь новые районы там, да, почему бы нет.
Можно посмотреть на Москву. Это Москва-Сити просто отвратительно. Потому что эти небоскребы заслоняют памятники архитектуры. Это, например, проект «Газпрома», он ужасен. Они все равно построят его, это понятно.
По поводу «Газпромовского» — это свинство. Если бы его строили где-нибудь на Просвещении, на Гражданке, среди этих кораблей, где панорамы нет, какой-то центр нужен, было бы достаточно неплохо. А когда будут портить весь вид, зачем?
Центр они не трогают, на окраинах только сказали, будут строить. Пускай строят, жалко, что ли.
Если говорить о Санкт-Петербурге, центр-то у нас исторический, то есть если и строить какие-то небоскребы, то где-то на окраинах, чтобы не портить общий фон, архитектуру города.
Очень положительно. Экономия пространства только на окраинах. Центр Петербурга исторический обязательно надо сохранить.
В принципе, понятно, что экономия площади, но изначально отрицательно, потому что это какое-то такое непонятное новшество, навеянное Западом. Здесь еще и события 2001 года отпугивают, конечно, немного.
Вообще я отношусь отрицательно, потому что надо сохранять наш старый город. Вы знаете, какая красота. Это просто счастье, что мы здесь родились и что мы здесь живем.
Я положительно люблю небоскребы и высоту. И чтобы лестницы были, чтобы пешком ходить можно было. Потому что, когда человек поднимается пешком, это полезно для здоровья, еще укрепляет мышцы и ягодиц.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Петербургские еженедельники комментируют события, происходившие в городе в День народного единства. Что это было? Заголовок со знаком вопроса в Санкт-Петербургском курьере. День народного единства грозил обернуться русским маршем. В реальности демонстрантов набралось человек 250. После милицейского давления часть из них струхнула, но человек 100 окольными путями пробрались на Невский. Руки были вскинуты в нацистском приветствии, хотя здрависы Гитлеру не звучали. Но милиция все равно взялась за дело, власть все-таки показала, что она в состоянии проявить надлежащую твердость, считает Санкт-Петербургский курьер. Совсем другая версия событий в колонке Руслана Ленькова в петербургском «Часе пик». В Петербурге нацистам дали возможность не только продемонстрировать умение ходить строем, но и показать навыки рукопашного боя. Сотни украшенных свастиками бонхедов позволили на углу Невского и Литейного проспектов дважды устроить массовые избиения 30 антифашистов, которые скандировали лозунги против русского марша. После этой демонстрации силы по Невскому и прилегающим улицам безнаказанно разгуливали белые патрули бритоголовых, которые отлавливали и били лиц неславянской внешности и тех, кого подозревали в антифашизме. В это время работники милиции задерживали покалеченных нацистами антифашистов и отвозили их в отделение милиции. Из 118 граждан, задержанных на Невском 4 ноября, 70 участников русского марша, то есть нацистов, милиция отпустила, оформив в качестве нарушения переход улицы на красный свет. Оставшимся за решеткой антифашистам предъявили неповиновение сотрудникам милиции. Это статья Руслана Ленькова в петербургском «Часе пик». Еженедельник «Мой район» обращается к социальным темам. У горожан скоро появится реальная возможность спасти от застройки сквер или зеленый участок возле дома. Для этого нужно внести адрес участка в список закона о зеленых насаждениях. На минувшей неделе законопроект прошел первое чтение в городском парламенте. Еженедельник призывает горожан подключиться к созданию закона. Для этого нужно обращаться в органы власти с требованием внести адрес своего сквера в список неподлежащих застройки. Еще один материал в газете «Мой район» рассказывает о ситуации в детском районном травматологическом отделении на Искровском проспекте. Из-за затянувшейся замены оборудования врачи вынуждены отправлять маленьких пациентов с переломами делать рентгеновские снимки в поликлинику, которая находится в нескольких кварталах, пишет еженедельник «Мой район».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По данным опросов, на выходе с избирательных участков подавляющее большинство голосовавших высказались за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокойты. В ряде грузинских сел Южной Осетии прошли альтернативные президентские выборы и референдум. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. На скамье подсудимых 9 обвиняемых в нападениях на граждан Ганы, Китая, Азербайджана и Палестины. В Петропавловске-Камчатском половина здания осталась без электричества. Причина аварии – замыкание проводов из-за сильного ветра. На южные районы Камчатки обрушился мощный циклон. В Эрмитаж возвращен еще один из украденных ранее экспонатов. Таким образом, на сегодняшний день возвращены 30 из 221 предмета, похищенных из фондов музея. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел Евросоюза обсудят отношения с Россией. Речь пойдет о новом договоре между Евросоюзом и Москвой, который должен заменить действующее соглашение о партнерстве. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». 4 ноября и 7 ноября. Что отмечают в России? День народного единства или праздник Великой Октябрьской социалистической революции? Перспективы левых политических движений на фоне националистических настроений. Молодые политические активисты Дарья Митина, Влад Сафронов, Влад Тупикин, Уте Вайнман, журналист Борис Кольцов. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге в научно-исследовательском музее Петербургской академии художеств проходит презентация эскизных проектов делового центра «Газпромнефти». Высота главного здания «Газпром-Сити» должна стать новой архитектурной доминантой Петербурга высотой не менее 300 метров. Поскольку здание предполагается построить напротив Смольного собора, у этих проектов есть множество противников, считающих, что небоскреб нарушит уникальное архитектурное единство. Единство Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Для участия в конкурсе проектов административного делового центра «Газпром-Сити» были приглашены 7 известных мировых архитектурных компаний. «Газпром» проделал большую работу, изучив все сколько-нибудь значимые высотные здания, построенные во всем мире, начиная с 1920 года, говорит генеральный директор компании «Газпром-Нефть-Инвест» Николай Танаев.
Здесь показано, кто как запроектировал, из каких материалов, какие грунты, какие конструкции применены. Выбирали лучших.
Среди лучших оказалась архитектурная мастерская RMGM London Limited, чей эскизный проект похож на гигантскую светящуюся ракету, говорит представитель RMGM Филипп Никандров.
Это башня-шпиль, это башня-обелиск, это монумент вертикальной доминанты для Санкт-Петербурга, который деликатно входит в небесную линию. «Газпром» — это энергетическая компания, и как бы энергии, которая есть, энергия воды вот в волне в этой, энергия моста, волна переходит в мост Большевухинский, это и огонь, и лед, это и вода, это и ракета, это динамика, это спираль, это время. Здесь скрыто множество символов и применены интересные технологии, как вот дихроидное стекло, которое дает эффекты, позволяет зданию превращаться из золотого в голубое небесное, из золота в лед, из пламя в воду.
Башня «Газпром-Сити» по условию конкурса должна быть не менее 300 метров, но то, что она будет фоном для Смольного собора, Филиппа Никандрова не смущает, не волнует высотный регламент и Николая Танаева.
Высотный регламент, он иногда хорош, иногда нехорош. Это все в зависимости от того, где и как, и в каком, так сказать, месте.
А вот председатель комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева считает, что такое здание вблизи Смольного собора строить нельзя.
У нас там ограничение высотное. 48 метров предел, и то на основании историко-градостроительной экспертизы. Никаких указаний ни я, ни мой коллега Викторов на корректировку высотного регламента не получали. Я думаю, что просто нужно посмотреть. Но в конце концов, это же дело горожан, хорошо, что показывают. Чем активнее будут высказывать горожане свое мнение, у каждого из нас такое право есть, тем, я думаю, будет принято какое-то разумное решение.
Кроме башни-ракеты, на выставке есть проекты, похожие на спираль, на груду кубов, на волну. Победитель конкурса будет объявлен 1 декабря.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Михаил Северов, архитектор, доцент, декан кафедры архитектуры Петербургской академии художеств, и Вероника Богдан, директор научно-исследовательского музея Петербургской академии художеств. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, первый вопрос даме. Вероника Трояновна, скажите, в вашем музее, собственно, проходит презентация проектов, о которых сейчас очень много говорят в Петербурге. Как вы оцениваете вот то, что сейчас происходит, то, что будет строиться 300-метровая башня практически в центре Петербурга?
Ну, вы знаете, я хотела бы начать с того, что я вообще положительно отношусь к тому, что конкурс проектов проходит именно в Академии художеств. Вспомним историческое прошлое Академии. Академия была всегда центром художественной жизни Петербурга. И именно она утверждала в Российской империи все значимые архитектурные постройки. Так что то, что Академия сейчас в центре обсуждения, это, мне кажется, очень важно, особенно накануне ее 250-летия. Кроме того, научно-исследовательский музей одним из своих отделов, самых интересных, имеет раздел архитектуры, в котором представлены уникальные архитектурные проектные модели сооружений Санкт-Петербурга в том числе. И одно из самых красивых сооружений – это проект Смольного собора и Смольного монастыря. И кто был у нас в музее, видел этот проект, вспомнит, что там есть и башня, колокольня, которую спроектировал Франческо Бартоломео Растрелли в XVIII веке. Башня эта была высотой почти 150 метров, и таким образом она уже тогда являлась новым словом в архитектуре. И, конечно, это было по тем временам очень необычно и привлекало к себе внимание. Мне кажется, что не надо так бояться нового, как сейчас это происходит. И я бы очень хотела, чтобы Петербург, может быть, и благодаря этому конкурсу и осуществленному проекту, снова вернул бы себе славу и стал бы центром современной европейской архитектуры. Потому что очень долгое время мы были обращены только в прошлое. Надо все-таки жить в 21 веке. Я очень положительно отношусь и к конкурсу, и к проекту.
Михаил Юрьевич Северов, архитектор, декан кафедры архитектуры Петербургской академии художеств. Ваше мнение, я так понимаю, что есть и минусы, и плюсы, если...
Безусловно. Ну, конечно, надо сказать, что такой конкурс, сама идея создания в Петербурге современного крупного общественно-делового центра, эта идея благотворная, а события для Петербурга достаточно значимые. Надо сказать, что среди представленных 6 проектов есть один проект, в котором прослеживается и, так сказать, взгляд в будущее, но и предупреждение о возможных проблемах. Это проект Лебескинда. В силуэте этого сооружения прослеживаются в том числе и черты троянского коня. Вот не хотелось бы, чтобы этот конкурс и последующее строительство для Петербурга послужили таким троянским конем. Надо сказать, что Петербург отличается в своей архитектурной сущности большим количеством прекрасных ансамблей. Можно сказать, что это город архитектурных ансамблей. И для него характерно сочетание горизонтальной застройки с доминантами. Вот новый комплекс, который проектируется и предполагается построить на набережной Невы, безусловно, претендует на роль существенной, может быть, даже главной доминанты Петербурга на ближайшие 30, а может быть и 50 лет. Мне кажется, в связи с этим, во-первых, не стоит так уж фетишировать цифру 300. 300 лет Петербурга уже прошло, впереди 400 лет и 500. Мы не войдем в книгу рекордов Гиннесса с такой высотой. Есть в мире небоскребы и выше, и, наверное, более крупные. Поэтому, мне кажется, для нас в Петербурге важно получить гармоничный, тактично вписывающийся в структуру города ансамбль. Среди представленных проектов, мне кажется, есть проекты, которые можно рассматривать как потенциально приемлемые для Петербурга. И это, наверное, проект английской фирмы AMGM, возможно, проект Нувеля. Такие проекты обладают определенной архитектурной символикой и могли бы при дальнейшей разработке обогатить Петербург новым архитектурным шедевром. Но мне кажется, что пока конкурс еще поставил больше вопросов, чем дал на них ответы. Думаю, что это первый этап, он объявлен как эскизный, и, наверное, должна еще быть проделана большая работа для того, чтобы получить благоприятный результат. Хочу сказать, что здесь тоже прослеживается определенная торопливость, и, может быть, в этом деле она как раз не так уж и нужна. В свое время, в 50-е годы, вопрос строительства высотных зданий в Москве решался комплексно на основе очень серьезных градостроительных разработок. Он не был полностью осуществлен, не был построен Дворец Советов, который должен был бы стать главной архитектурной доминантой Москвы. Но вот постановка высотных зданий в Москве, решенная на основе серьезной градостроительной разработки, на мой взгляд, это пример одного из удачнейших в мировой практике примеров решения градостроительной задачи с созданием силуэта города, с его такой комплексной застройкой. В данном случае мы, на мой взгляд, еще имеем довольно такое сырое решение, и с ним надо еще работать.
Вероника Трояновна, ну, очень много таких отрицательных отзывов у общественности именно из-за высоты все-таки этого здания, не почему более. Вот даже говорят о том, что будут переписывать высотный регламент, согласно которому строить здание выше там, определенного количества нельзя. У нас буквально полминуты до новостей, вот коротко.
Ну, вы знаете, я хотела бы, конечно, чтобы, возможно, большее количество петербуржцев пришло и увидело эти проекты. Мне кажется, что предложенные проекты, вот мне как искусствоведу и жителю Петербурга, представляется, что они достаточно деликатно в основном будут вписаны в облик Санкт-Петербурга, и они не задавят то, что боятся многие, не задавят Смольный собор. Мне кажется, что все-таки, особенно французский проект, они подчеркнут, наоборот, течение Невы, и такой оптический эффект растворения в окружающей среде, мне кажется, хорошо продуман архитектором. Ну, хотя итальянский проект весьма и весьма элегантен и изящен.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева вместе с киноведами и телекритиками обсудит новую экранизацию романа «Тихий дом». Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко о главных событиях. В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По данным опросов на выходе из избирательных участков, подавляющее большинство голосовавших высказалось за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокуйте. В ряде грузинских сел Южной Осетии прошли альтернативные президентские выборы и референдум. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор обвиняемым в нападениях на иностранных граждан. На скамье подсудимых 9 обвиняемых в нападениях на граждан Ганы, Китая, Азербайджана и Палестины. В Эрмитаж возвращен еще один из украденных ранее экспонатов. Таким образом, на сегодняшний день возвращены 30 из 221 предмета, похищенных из фондов музея. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят отношения с Россией. Речь пойдет о новом договоре между Евросоюзом и Москвой, который должен заменить действующее соглашение о партнерстве. Жертвами теракта в Багдаде в воскресенье стали более 40 человек, десятки ранены. Взрывы произошли в толпе у пункта набора добровольцев в полицию. Сообщается также о гибели в Ираке 4 британских и 3 американских военных. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с членами специальной комиссии новую стратегию действий американских войск в Ираке. В Стамбуле в рамках конференции под названием «Альянс цивилизаций» генеральному секретарю ООН Кофи Аннану сегодня будут представлены предложения по улучшению отношений между Западом и исламским миром. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом проблему Ирана. Израиль, как и Соединенные Штаты, уверен, что Тегеран под прикрытием мирной ядерной программы разрабатывает оружие массового уничтожения. В Польше завершилось голосование на муниципальных выборах. По предварительным данным, в первом туре в борьбе за пост мэра Варшавы победил бывший премьер, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Казимеш Марцинкевич. Сегодня Международный день слепых. Во многих странах пройдут мероприятия, цель которых – привлечь внимание общества к этим людям.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева.
Доброе утро. Сегодня в Петергофе состоится церемония начала строительства нового российского технопарка Петербургского государственного университета. Его планируют построить к 2014 году. Основную часть финансирования возьмут на себя частные компании. В учреждении будут работать около 30-40 организаций, создающих программное обеспечение для поставок на экспорт, а также разработки для российского рынка. Трое активистов Greenpeace приковали себя на борту корабля, который следует в Петербург и требует прекратить ввоз генетически модифицированной продукции. На днях ледокол Greenpeace остановил российский сухогруз, следующий из Амстердама. Эксперты взяли пробы сои на наличие трансгенов. Они дали положительный результат, однако в документах на груз о том, что соя генетически модифицированная, ничего не говорилось. По данным Greenpeace, на борту находится около 5000 тонн кормовой геномодифицированной сои, произведенной либо в США, либо в Аргентине. С каждым днем в Санкт-Петербурге увеличивается количество жалоб от родителей. Платные дополнительные занятия, услуги по охране и благотворительные взносы, размер которых определяют сами школы. Все это заставляют оплачивать по квитанциям некого фонда просвещения Петербурга, в бумагах которого значится на благотворительную программу образования. Делом уже заинтересовалась прокуратура города, но, как сообщает помощник прокурора Красносельского района Ирина Помогаева, ни от одного из родителей официального заявления пока не поступало.
Жалоб очень много на поборы, которые существуют в школах, но пока у нас официального обращения родителя не будет, нам очень сложно что-то делать, поскольку это все-таки очень сложно выявить и доказать.
Рассказывала Ирина Помогаева. Главная петербургская стройка века, комплекс защитных сооружений от наводнений, опять получила новое руководство. Сегодня распоряжением правительства Российской Федерации на должность генерального директора назначен Владимир Щекочихин. Он начал участвовать в возведении дамбы еще на заре стройки с 1981 года. Затем работал мастером, потом дослужился до прораба и стал начальником строительного участка. Теперь Щекочихин официально будет курировать освоение почти 60 миллиардов рублей, которые необходимы для достройки дамбы. Россохранкультура протестовала решение Совета по сохранению культурного наследия Петербурга. Напомним, в пятницу, 10 ноября, 12 человек проголосовали за то, чтобы отреставрировать уникальный купол Троицкого Измайловского собора в практичном металлическом или железобетонном варианте. По словам представителей Россохранкультуры, Совет, который выполняет только консультационную функцию, поторопился. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать специалисты в Москве. В правоохранительные органы Петербурга сдан уже 30-й по счету экспонат из списка украденных в Эрмитаже. Частный коллекционер передал милиции восточный кунган. По данным оперативников, ориентировочная рыночная стоимость предмета составляет не менее 20 тысяч долларов. Эрмитажная оценка утраченного – 90 тысяч рублей. До завершения всех экспертиз руководство музея официально не подтверждает происхождение вернувшихся экспонатов.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Михаил Северов, архитектор, доцент, декан кафедры архитектуры Петербургской академии художеств, и Вероника Богдан, директор научно-исследовательского музея Петербургской академии художеств. Мы говорим о строительстве 300-метровой башни «Газпрома» в Петербурге. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Когда говорят о строительстве подобных сооружений в Петербурге, противники, как правило, кивают на Москву. Говорят, вот посмотрите, как изменилась необратимо Москва и ее исторический центр. И боятся, что вот такие проекты, как башня «Газпрома», будут первой ласточкой, и также необратимо в итоге изменится петербургский исторический центр. Вот ваше мнение. Давайте начнем. Вероника Трояновна.
Ну, вы знаете, нет, мне кажется, что это такие страхи довольно беспочвенные. Это все, безусловно, возможно регулировать, и есть советы, есть форма обсуждения, наконец, застройки. Но я хотела бы сказать, что нам нужно двигаться именно в сторону развития архитектуры 21 века. Сейчас у нас наблюдается уже довольно грубое вторжение в историческую застройку города. Это, на мой взгляд, в основном очень плохие примеры. Это обращение к формам прошлого, причем в очень плохом исполнении. Петербург, конечно, достоин самых лучших проектов, их реализации. И мне кажется, что проект «Газпрома», один из шести предложенных вариантов, будет украшением, наоборот, города. Он поставит Петербург в тот ряд европейских городов, который привлекает в том числе и современной архитектурой, не только памятниками прошлого. И хорошо бы, чтобы туристы, которые к нам приезжают, приезжали посмотреть и на современную архитектуру в Санкт-Петербурге.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте, слушаем Здравствуйте. Вас. Представьтесь.
Станислав, архитектор, член Союза архитекторов, творческая мастерская «Короленко». Мне кажется, на мой взгляд, что у нас, к сожалению, есть практика. То, что касается архитектуры, сегодня чего изволите, будет решаться господином Вахмистром и губернатором. Вот это совершенно ужасно. Более того, у нас нет архитектурных школ современного, так сказать, градостроительства. Их и не было. И Академия художеств, к сожалению, не воспитала ни одного сегодня мыслителя, автора, который бы входил, ну, хотя бы в двадцатку мыслящих людей в архитектуре современной. Поэтому я очень сомневаюсь, что у нас появится что-то стоящее. Спасибо.
Спасибо. У нас есть еще звонок, но я думаю, сначала мы, наверное, ответим на предыдущий.
Ну, вы знаете, вот я хотела бы такую реплику на это сделать. Да, действительно, современных выдающихся архитекторов российских нет давно. И вот мы будущим поколением в 20 век не оставят никаких выдающихся сооружений в Санкт-Петербурге. Как мне кажется, этот конкурс, так же, как и последующие конкурсы на строительство каких-то выдающихся общественных зданий в Петербурге, они как раз подтолкнут развитие отечественной архитектуры и могут стимулировать эти процессы, в том числе и в Академии художеств, потому что эту выставку смотрят студенты, педагоги, и, наконец-то, начнет биться архитектурная мысль, мне так кажется.
Михаил Юрьевич.
Ну, во-первых, мне очень приятно вот такой оптимизм и мажорный настрой Вероники Трояновны. Я думаю, что это пример для многих наших современников, и прежде всего мужчин, которые почему-то как-то больше, так сказать, себя относят к высказывают консервативные точки зрения. С другой стороны, я не могу согласиться и с мнением, что наши отечественные архитекторы, ну, буквально все делают очень плохо. Должен сказать, что смотры конкурсы архитектуры всероссийские, которые проходят в Москве ежегодно, регулярно, так сказать, наши архитекторы петербургские получают там высшие награды. И это тоже о чем-то говорит. Мне кажется, что здесь надо все-таки еще и учитывать то обстоятельство, что мы только выходим из полосы перестроечных потрясений, когда и финансирование, и школы, в том числе архитектурные, переживали очень тяжелое время. Поэтому думаю, что наша отечественная архитектура, она еще себя покажет. И такое, ну, я бы сказал, ожидание какого-то откровения от зарубежных архитекторов я особенно не жду. Надо сказать, и вот эти результаты конкурса меня, например, больше разочаровывают, потому что образный язык, который здесь представлен, весьма скуден. И надо сказать, что рассчитываю только на будущую работу, может быть, этих авторов, может быть, какого-то объединенного коллектива, который может, так сказать, обогатить Петербург каким-то новым интересным сооружением. Я могу привести ведь такие достаточно пока еще грустные примеры. Мне кажется, что новая сцена Мариинки вряд ли обогатит Петербург шедевром. Обещанная нам золотая паутина Перо превращается в достаточно грубую решетку, весящую десятки тысяч тонн. И тут, мне кажется, надо быть очень внимательным к тому, что нам предлагают.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, это я?
Да-да, слушаем вас.
Да. У меня к уважаемым экспертам вот такой вопрос. Ну, не чисто там исторический, какой-то там вид с Невы, там все прочее. Чисто энергетический. Вот вы представьте себе, 300 метров здания в Петербурге и 600 с лишним метров в Москве, да? В Москве это примерно будет равно вводу в строй одновременно 2 миллионов квадратных метров жилья. Ну, в Питере, допустим, на миллион меньше, да? Вот у меня в розетке в Питере 120 вольт напряжения. Этот вопрос я задавал в прежней передаче радиостанции «Свобода». Эксперт сказал, что газ применяться не будет. Никто не разрешит поднять такой высоты трубу, чтобы отапливать это здание. Скорее всего, это будет отапливаться электричеством. Но помилуйте, там порядка 40 тысяч киловатт в течение часа электричество будет тратиться. Где возьмут эти мощности?
Спасибо. Ну, не знаю, возможно ли сейчас нам ответить профессионально на этот вопрос. Но этот вопрос, наверное, стоит в ряду и других. О количестве машин, да?
Безусловно. Безусловно, такой колоссальный, я бы сказал, комплекс с такими характеристиками, он потребует не только огромных энергетических нагрузок на электричество, по электричеству, но это и проблемы с транспортом, которые возникнут. А в Петербурге, как вы, наверное, заметили, уже, можно считать, коллапс наступает транспортный. Здесь появится точка притяжения еще нескольких тысяч автомобилей с регулярным передвижением в этой зоне. Это, конечно, и проблемы канализации и водопотребления. Если вот обратиться к опыту строительства небоскребов, например, один из последних небоскребов в Тайбэе построенный, высотой в полтора раза выше, чем предполагаемый у нас, то это сложнейшие инженерные системы, которые там были реализованы. Это и проблемы чрезвычайно серьезные с фундаментами, с, так сказать, с основанием этого объекта. Это есть серьезные опасения и по его влиянию на окружающую застройку, в том числе на такие сооружения, как мост Петра Великого. Так что, как я уже говорил, этот конкурс и эта идея пока еще ставит больше вопросов, чем дает ответов на них.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По данным опросов на выходе с избирательных участков, подавляющее большинство голосовавших высказались за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокойты. В ряде грузинских сел Южной Осетии прошли альтернативные президентские выборы и референдум. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. На скамье подсудимых 9 обвиняемых в нападениях на граждан Ганы, Ирана, Китая, Азербайджана и Палестины. В Петропавловске-Камчатском половина здания осталась без электричества. Причина аварии – замыкание проводов из-за сильного ветра. На южные районы Камчатки обрушился мощный циклон. В Эрмитаж возвращен еще один из украденных ранее экспонатов. Таким образом, на сегодняшний день возвращены 30 из 222 предмета, похищенных из фондов музея. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Михаилом Северовым, архитектором, доцентом, деканом кафедры архитектуры Петербургской академии художеств, и Вероникой Богдан, директором научно-исследовательского музея Петербургской академии художеств. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро. Ну вот меня зовут Сергей. Ну вот по поводу этого строительства, конечно, предполагаемое, это изнасилование города в извращенной форме, по-моему. И вот я уверяю вас, вот такой принцип есть: если нельзя, то хочется, значит можно. И будут десятки вот этих вот уродливых небоскребов, неизвестно зачем. Ведь у нас страна, по-моему, самая большая по площади в мире. Вот. И вот это вот поведение нашего руководства, это поведение характерное очень. Это людей, перекати поле, помните, вот мой адрес ни дом, ни улица. Вот они так и будут. И потом, вы знаете, я работал на высоте 300 метров, у меня рабочее место там находилось, на телебашне некоторое время. Вот. Я, это какая-то чисто такая психиатрическая проблема. Вот я помню, один мелкий начальник, он поднимался на рюмку телебашня, это 200 метров отметка, и он оттуда мочился на город. Вот, по-моему, вот это что-то такое, так сказать, надо к психиатру обращаться, к этим ребятам, которые собираются вот это вот фалос строить на городе.
Спасибо. Продолжаем мы принимать звонки. Следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемым экспертам. Как вы могли бы оценить уже то, что построено? Потому что я знаю на углу Казанской, это здание, принадлежащее педуниверситету имени Герцена, такое стеклянное, на углу Офицерской, совсем близко к набережной Фонтанки. И, по-моему, 6-я или 7-я линия Васильевского острова, причем там без нарушения норм по высоте. И у меня большая очень тревога относительно проектов нового здания Мариинки и Новой Голландии, потому что последнее просто мое любимое место, хотя я москвичка. А что касается вот этого небоскреба, это, извините, немножко грубовато, это просто новорусские понты.
Спасибо. Кто прокомментирует?
Ну, знаете, могу с вами согласиться с опасением вами высказанным относительно застройки исторического центра Санкт-Петербурга. Действительно, те строения, которые вот мне удалось видеть, в том числе и на Владимирской площади сейчас строится одно здание бизнес-центра, это город не украшает, я скажу деликатно. Наоборот, вот здесь действительно нужно высказывать опасения, и горожанам нужно как-то активно заявлять свою позицию. Но мне кажется, что те люди боятся реализации этих проектов застройки делового центра «Газпрома», которые проекты не видели. Вот все-таки хотелось бы, чтобы пришло как можно больше людей, потому что я наблюдала эволюцию во мнении до того, как человек заходит в зал. Он против этой идеи изначально. Но когда он смотрит проекты, мнение его меняется. Поэтому очень важно вначале посмотреть, составить представление свое собственное, проголосовать и выбрать или не выбрать какой-то проект. Это, в общем, право каждого. Но мне кажется, что все-таки нужно вначале увидеть то, о чем мы говорим, каждому.
Ну, как раз это тот самый психологический момент, о котором говорил один из наших предыдущих радиослушателей. Многие просто не хотят, да, чтобы что-то появлялось новое. Лучше уж пусть будет по-старому. Михаил Юрьевич, ваше мнение.
Да. Ну, я хотел бы сказать, что вот возникающие в Петербурге в последние годы постройки действительно далеко не всегда радуют глаз. Я бы объяснил это несколькими причинами. Первое. Сейчас мы ощущаем определенный строительный бум. Если вы заметили, чрезвычайно оживилось строительство, востребованность в проектировании, сжатые сроки, на которых настаивает заказчик и застройщик, сложность согласований. Это все аспекты, конечно, они не способствуют появлению творческих достижений. Но есть еще одно обстоятельство, которое, к сожалению, приводит к тому, что мы наблюдаем не всегда удачные решения. Россия до сих пор относится к числу стран, где количество профессиональных архитекторов на тысячу жителей, ну, по крайней мере, ниже, так сказать, среднестатистического по планете в целом. И по данным Международной ассоциации архитекторов, наше, если в развитых странах количество архитекторов на тысячу жителей доходит до 50, это Япония, это некоторые страны Европы, то в России оно не превышает 10, то есть примерно в 5 раз меньше. И под тем же данным Международной ассоциации архитекторов, в мире вообще около 30% строительных объектов возводятся с участием архитекторов. Так что тут надо сказать, что наши усилия должны быть направлены на то, чтобы действительно воспитать, во-первых, грамотных, а во-вторых, в достаточном количестве архитекторов, которые способны бы решать такие сложные задачи, которые ставит перед ними Петербург.
Ну, еще боятся очень долгостроя люди, общественность боится в силу психологических тоже моментов. Мы все помним, да, массу примеров того, что начиналась некая грандиозная стройка и превращалась в какой-то долгострой. Здесь сроки объявлены 10 лет. По вашему мнению, может ли и этот проект стать долгостроем?
Ну, в принципе, наверное, может, к сожалению. К сожалению, может. Хотя мне что еще в нем нравится, это то, что по проекту будет приведена в порядок эта территория, сейчас пребывающая в очень таком грустном состоянии, не украшающая Петербург. И мне очень нравится идея не только сооружения, естественно, делового центра и там каких-то магазинов и гостиниц, но и то, что там планируется строительство музея первых поселенцев Санкт-Петербурга. То есть вот крепость Ньяншанс, о которой тоже много говорят, не сохранившаяся, к сожалению, до нас, можно будет посмотреть, по крайней мере, какие-то очень интересные документы и интересные решения вот этого музея. Я надеюсь, что оно тоже будет достаточно современным, и манера подачи – это очень хорошая идея.
Ну, вообще, есть такие города, так как Прага, Венеция, тот же Вашингтон, где нету высоких небоскребов, нету зданий таких. Петербург до последнего времени тоже оставался таким городом. Мы говорили о небесной линии, о которой писал академик Лихачев. Должен ли Петербург так и оставаться таким городом, или все-таки пришло время развивать его и ввысь тоже? Вот, Михаил Юрьевич.
Дело в том, что Петербург, помимо, конечно, колоссального исторического значения и прекрасных архитектурных ансамблей, является еще крупнейшим промышленным центром и портовым городом. И помимо памятников, так сказать, дворцовой и церковной архитектуры, и жилой архитектуры, общественной, мы обладаем еще интереснейшими сооружениями техническими, производственными, транспортными. На мой взгляд, так я могу сказать, что Петербург – это такой центр многослойный, с серьезной и такой сложной историей. И я думаю, что 21 век тоже должен оставить свой след и обогатить этот город своими сооружениями. Здесь, думаю, вот по поводу реализации этого проекта очень важную роль будет играть то, насколько грамотно он будет сопровождаться, в том числе юридически. Если город сможет защитить себя от возможных рисков и грамотно построить ведение этого проекта, мы получим все в свои положенные сроки. Но, к сожалению, пока опыт ближайших лет говорит об обратном. У нас недостроенная дамба, у нас котлован на месте скоростного терминала Москва-Петербург в центре города. У нас пока еще не ясное будущее в отношении Новой Сен-Мариинки и Новой Голландии. То есть я имею в виду неясное в смысле его, так сказать, вписанности и его значимости для города, эстетической, художественной. И вот такие примеры, в том числе и проблема скоростного диаметра, западного скоростного диаметра, которая по-прежнему нерешенная, оставляет город в состоянии нарастающего транспортного паралича. Все это пока еще больше тревожит, чем обнадеживает.
Вероника Дараяна, у нас остается буквально минута. Много ли людей ходит на эту выставку? Сколько она продлится? И сколько она продлится времени? Да?
Выставка продлится до 30 ноября. 1 декабря уже будет объявлен победитель. Выставка работает ежедневно с 11 до 6. И я очень рада, что ходит много народу. Они смотрят и конкурсные проекты, и знакомятся с прошлым Санкт-Петербурга, его настоящим, на нашей экспозиции отдела архитектуры. Так что...
Наверное, ведь только так и можно, да, составить мнение общественности о том, что происходит, увидев эти проекты и высказав свое мнение, там, не знаю, в стенах музея, за его стенами.
Конечно, там тем более работают эксперты, будущие архитекторы, которые дают нужные консультации. Там можно посмотреть не только сами модели и фотостенды. Там есть плазменные экраны, на которых все это в проекции можно тоже увидеть. Так что мы можем только пригласить всех петербуржцев прийти и проголосовать, и посмотреть.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Михаилом Северовым, архитектором, доцентом, деканом кафедры архитектуры Петербургской академии художеств, и Вероникой Богдан, директором научно-исследовательского музея Петербургской академии художеств. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главную тему ход подготовки организаторов к летней Олимпиаде 2008 года. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.